сообщили, что мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыт из-за повреждений. Ну и вот эти вот недавние ракетные удары по Одессе непосредственно. Это все взаимосвязанные события, как считаете?
Ну, естественно, это акции в контексте, наверное, одной операции. Вот. Ну и, в общем-то, это же не только по Одессе. Но Одесса, как по мне, это для России, ну, тоже сейчас для Путина, это вот такая идея фикс. Вот это еще и наверняка вот эта вот злость за флагман крейсер «Москва». То есть здесь нет, ну, то есть в этом во всем в действиях России очень много эмоциональной составляющей. Вот. А когда это есть, то ну, не всегда подчиняется тактика, или вернее, не всегда это идет в контексте реализации какой-то тактики или тем более стратегии.
Ну и последний к вам вопрос. Я так понимаю, там кроме вот этого ограниченного военного контингента Российской Федерации, именно кадровых военнослужащих России, их около 1,5 тысяч, есть еще около 7-8 тысяч военнослужащих так называемой армии Приднестровской Молдавской Республики. Алексей, ну вот много говорилось о том, что не хочет Путин проводить мобилизацию в самой Российской Федерации. А почему бы не мобилизовать вот этих вот мужчин для войны с Украиной, когда вот такой вот кадровый голод, так сказать, в России? Российской армии. Насколько вероятен оттуда, ну, это мобилизация и оттуда удар? Какие выгоды может получить Российская Федерация, если атакует Украину с территории так называемой ПМР?
Ну, это то, о чем мы говорим. То есть они не горят желанием воевать, и по оценкам у них там очень скромный уровень боевой подготовки. Если сравнивать, наверное, с подготовкой украинских вооруженных сил. Но вот тем самым, чтобы стимулировать им, показать эту угрозу со стороны Украины, я говорю, если, как вы сказали правильно, это пушечное мясо двинется в сторону Украины, то понятно, что Украине придется отвлекать ресурсы из других, от других направлений. То есть, ну, почему бы и нет, почему бы не уложить там пару этих приднестровцев, я имею в виду Путину, почему бы не уложить пару тысяч приднестровцев для того, чтобы облегчить работу на других направлениях.
Украина с Молдовой, получается, воевать будет, да, и на территории Молдовы такое теоретически возможно, такой поворот?
Ну, я, честно говоря, не в этом контексте не рассматриваю то, что это Украина с Молдовой. Понятно, что это территория Молдовы, вот, но я не думаю, что Украина будет переходить границу. Ну, то есть это, скорее всего, какие-то провокации, попытки прорыва на территорию Украины. Потому что я себе не представляю ситуацию, чтобы украинские войска переступили эту границу. То есть это будет стратегическая ошибка для Украины. Удар, ну, когда вот уже будет перейдена граница того, что вот, потому что сейчас это чистая оборона. Вот. Даже если там какие-то эти удары, которые наносятся по территории России, Украина опять-таки не признает, или же это не мы делали, вот, но по крайней мере, это не декларируется. Если только украинский солдат вступит когда украинского солдата перейдет границу на территорию даже непризнанной республики, этой Приднестровской, вот, то все равно это будет, ну, мягко говоря, не очень с большим пониманием воспринято международным сообществом.
Спасибо вам большое, Алексей, за участие в нашей программе. Алексей Мельник с нами был, содиректор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, военный эксперт. К нам присоединяется Азу Нантой, депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность». Азу Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день. Только не называйте меня Георгиевичем. Я не славянин.
Спасибо, спасибо, что поправили. Господин Антой, как вы трактуете то, что произошло вчера вечером и сегодня утром вот на территории непризнанного Приднестровья, на неконтролируемой Молдовой территории?
Я начну с того, о чем упомянул пан Алексей Мельник. Так? Интересы, кому выгодно. Да? И когда я вчера увидел, как пустое здание МГБ, которая фактически является филиалом российских спецслужб в Приднестровье, атаковали из гранатометов, первое, о чем я подумал, что это дешевый фарс, который в интересах Российской Федерации. Молдова категорически не заинтересована в дестабилизации ситуации. Сегодня состоялось заседание Совета Безопасности в связи с этими провокациями. Украина. Я полностью согласен с тем, что Украина максимально сконцентрирована на реальном поле боя с Российской Федерацией, не говоря уже о том, что Российская Федерация наносит удары по инфраструктуре украинского государства на всей территории. И поэтому методом исключения остается Российская Федерация, российские спецслужбы. И есть еще такой момент. Эти так называемые теракты, они реализованы таким очень аккуратно, с тем, чтобы априори не было никаких жертв и так далее, и так далее. Поэтому нам остается только наблюдать за ситуацией вокруг Одессы и не забывать, что в 2014 году Россия пыталась реализовать сценарий Новороссия с выходом на Одессу, с выходом на южные регионы Молдовы, где наша гагаузская автономия, и, соответственно, с выходом на Приднестровье. И я хочу только сказать, что, невзирая на то, что Приднестровье много лет продавало себя Кремлю в качестве российского анклава, не анклава, а это как форпоста России, да, русского мира, фактически это криминальный регион, где люди делали деньги вместе с коррумпированными политиками из Молдовы, из Украины в том числе. И там не наблюдается особого энтузиазма на предмет того, чтобы идти воевать против Украины. Более того, есть информация, что после 24 февраля некоторые жители Приднестровья с российским паспортом, которые на основе контракта служили в оперативной группе российских войск, они предпочли расторгнуть эти контракты и удрать на правый берег. Потому что реальная война – это страшно. И, наверное, эти люди понимают и не горят желанием умирать за путинскую Россию. Это не говоря уже о том, что левый берег имеет традиционные связи с Украиной и человеческие связи. Я не знаю, в каком откуда они получают информацию про войну в Украине. Но наверняка думающие люди представляют себе, что происходит. И повторяю, не горят желанием умирать за русского царя.
Господин Антонов, ну вы начали с того, что это невыгодно Молдове, но я вот с вами поспорю, я так не считаю, да, но так, скорее всего, будут говорить российские пропагандисты на российских телеканалах, а вот решила Майя Санду под шумок обострить ситуацию с Приднестровьем и вернуть ее силы, пока Россия занята так называемой специальной военной операцией в Украине. Вот как вы бы прокомментировали такое?
Я не хочу даже комментировать, потому что я понимаю, что война обостряет все диагнозы, но я не хочу записываться в ряды провокаторов политических. Я знаю ситуацию в госструктурах Республики Молдова. Мы максимально ориентированы на решение проблемы беженцев, что является достаточно тяжелой ношей для нашей экономики и для нашего общества. Мы максимально ориентированы на то, чтобы сохранить мир. И никто не вынашивает никаких планов на предмет того, чтобы под шумок, как вы сказали, военным путем решить проблему Приднестровья. Конфликт – это не внутренний конфликт, и он не требует применения голливудских сценариев для его решения. Поэтому давайте оставим в стороне такие сценарии. Я все-таки склонен считать, что за этими провокациями стоят все те же российские спецслужбы, которые хотят отвлечь силы Украины. И мне очень не понравился тот факт, что был ракетами нанесен удар по инфраструктуре в районе Затоки. Да? Я не знаю, насколько однородно укреплен берег Черного моря, но я не считаю себя выпускником Генерального штаба, Академии Генерального штаба Российской Федерации, но просто так ракетами не пуляют. И будем наблюдать.
Ну, то есть Бессарабию отрезали, получается, да, вот от Одессы. Есть какая-то там задумка тоже, возможно.
Ну, я не хочу изображать из себя великого стратега, но мне это очень не понравилось. Достаточно бросить взгляд на карту, и очевидно, что если по отчаянию, невзирая на подвиги крейсера «Москва», Россия решит высадить там десант, то выход на территорию Молдовы, на гагаузскую, не беспроблемную, мягко говоря, автономию, да, он значительно упрощается для Российской Федерации с выходом на то же клятое Приднестровье. Поэтому нам в Республике Молдова остается только сохранять максимальную бдительность и по возможности загасить российскую пятую колонну, которая достаточно нагло себя ведет, особенно в преддверии дня 9 мая.
Господин Антой, а вот закончилось заседание, я так понимаю, Совета Безопасности Национальной в Высшего Совета Безопасности в Молдове. Какие-то решения Майя Санду рассказал о них или обещал ожидать пресс-конференцию?
Да, безусловно, но там нет ничего экстраординарного. Это повышенный уровень охраны элементов критической инфраструктуры, повышенная готовность структур государственных, отвечающих за безопасность, повышенный контроль в зоне безопасности. Вы знаете, что у нас на территории, возможно, знаете, что на территории Молдовы есть зона безопасности, и Молдова, так уж получилось, не контролирует административную границу с непризнанным Приднестровьем. И повышенный уровень бдительности на всей территории Молдовы. Вот и все. Потому что, я повторяю, мы старательно придерживаемся нашего нейтрального статуса, хотя мы прекрасно понимаем, что Россия его игнорирует. Но в этой ситуации у нас особого выбора нет. Поэтому мы стараемся сохранять бдительность, политическую стабильность, в надежде, что эти провокации в Приднестровье не будут иметь серьезного продолжения.
Лазо, вы сказали о том, что, скорее всего, цель вот таких вот терактов – это отвлечь силы, вооруженные силы Украины от донбасского, южного направления. А против Молдовы может быть использована, ну, вот ситуация, вот эти вот войска в Приднестровье? Как вы считаете? Ну, мне почему-то кажется, что Владимир Путин не очень воспринимает суверенитет Молдовы, как и Украины. И, возможно, какая-то агрессия может быть.
Если вспомнить все этапы эскалации, ну, я помню прекрасно, например, как Кондолиза Райс встречалась с Владимиром Путиным, и он продемонстрировал ей Виктора Януковича в качестве своего кандидата на должность президента. Это был 2004 год, да? Не говоря уже о печально знаменитом саммите НАТО-Россия в Бухаресте 4-5 апреля 2008 года, после которого появилась публикация в газете «Коммерсант», что в случае, если Украина захочет вступить в НАТО, она останется без своих территорий. То есть это длинная история. Но если эскалация непосредственно, которая началась в прошлом году с публикациями знаменитых статей 12 июля Путина, с истерическими требованиями, чтобы Украина соблюдала минские соглашения, да, и особенно ультиматумы, которые были запущены 19 декабря прошлого года, ультиматумы, адресованные НАТО и Соединенным Штатам, то Молдова там не фигурировала в качестве сколько-нибудь значимой цели для российской политики. Потому что Путин замахнулся на мироустройство, и поэтому для него главное было победить НАТО, победить США, используя в качестве полигона для этих его побед и уничтожения украинского государства и украинского народа. Если вспомнить знаменитую статью РИА Новости 3 апреля, как Россия должна поступить с Украиной. И здесь это слабое утешение, я повторяю. Мы не фигурируем в списке непосредственных целей. Но это вовсе не значит, что если, не дай бог, как говорится, Украина не выстоит, то тогда не придет наш черед, с учетом того, что мы соседствуем с НАТО, А от базы американских противоракет в Девеселу до Кишинева каких-то 450 километров. Поэтому я повторяю, я не оригинален, как человек, который не только родился в Украине, но и иногда смотрел на географическую карту, особенно после войны в Грузии, я прекрасно понимал, что Украина нас защищает в первую очередь даже своим географическим расположением. А после 2014 года фактически мы пришли к общей позиции применительно к аннексиям и так далее, и так далее. Поэтому я повторяю, поводов для того, чтобы расслабиться в Кишиневе нет, но сегодня все решается на поле боя. И поэтому мы восхищаемся подвигами украинского народа, украинской армии. Мы возмущаемся на предмет преступлений против человечности, которые допускает эта армия. Но, повторяю, у нас особых инструментов и особого выбора не остается в этой ситуации.
Спасибо вам большое, Азу, за участие в нашей программе. Очень важно услышать бы было голос из самой Республики Молдова. Азу Нантой с нами был, депутат молдавского парламента от правящей партии «Действия и солидарность». И вот появился уже комментарий президента Молдовы Майи Санду, которая сказала, что взрывы в Приднестровье и попытки эскалации связаны с силами внутри непризнанного региона. Цитата. «По имеющейся сейчас информации, в попытках эскалации ситуации в Приднестровском регионе задействованы силы Приднестровского региона. Это силы, выступающие за войну, они заинтересованы в дестабилизации ситуации». Также Санду заявила, что Кишинев располагает информацией о взрыве на Тираспольском аэродроме. То есть это еще один взрыв, о котором официально не сообщалось. Однако его причина властям Молдовы неизвестна. Цитата. «Наш анализ говорит о том, что есть напряженность между разными силами внутри Приднестровья, которые заинтересованные в дестабилизации ситуации. Это делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации, попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении Приднестровского конфликта». Вот о чем сейчас говорил господин Нантой. Также Санду подчеркнула, что у Кишинева нет никаких планов блокады Приднестровья, попросила граждан сохранять спокойствие и черпать информацию из проверенных источников. К нам присоединяется Сергей Ильченко, политический обозреватель издания «Деловая столица». Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Сергей, ну вот вы много времени провели в Приднестровском регионе, следите за этой внутренней политикой. Там сейчас что произошло с вашей точки зрения? Тоже считаете, что это, вот уверены, что это дело рук российских спецслужб? Если да, то зачем и почему именно сейчас, как думаете?
Ну, много времени не совсем то слово, я там жил довольно долго. Почему сейчас? Давайте начнем с того, что почему это российские спецслужбы. Буквально через несколько часов в Приднестровье появился Семен Пеков, известный обозреватель, точнее офицер ФСБ, российский пропагандист под крышу журналиста. А из Москвы, кстати, Пеков был не в Москве, Пеков был под Мариуполем, из Москвы сейчас долететь до Приднестровья сложно. Надо лететь через Стамбул, надо заранее заказывать билеты. То есть вот совершенно случайно оказаться там, и в кустах у него еще съемочная группа, он не мог. То есть это заранее просчитывалось, его заранее готовили к переброске в Приднестровье, возникает очень интересный вопрос. А почему вот этого пропагандиста, который заведомо работает против Украины, почему его пропустили через аэропорт Кишинев? Ну, пропустили его, очевидно, потому что он не в запретном списке Молдовы. Но почему он не в этом списке? Я думаю, что на этом можно закрыть вопрос на тему о том, в какой степени Молдова является союзником, другом, надежным тылом и так далее для Украины. На самом деле Молдова, я подчеркиваю, Молдова, а не Приднестровье, давно уже превратилась в российскую базу, и никакого отдельного проекта, отдельно Молдова, вот, которая стремится в Европу, а отдельно Приднестровье, которое оккупировано, там стоят российские войска, и оно пророссийское, не существует. Существует единый проект, тандем из вроде бы европейской Молдовы, на самом деле абсолютно пророссийской, там только вывеска проевропейская в лице госпожи Санду и ее партии. Я очень хорошо отношусь к господину Нантою, и чисто на личном уровне тоже, но вынужден сказать такие вот неприятные вещи. И откровенно пророссийское Приднестровье. Через этот тандем крутят бизнес, через этот тандем крутят газоэлектрические схематозы, через этот тандем зарабатывают миллиарды, и в том числе и Молдова зарабатывает. И естественно, что и Молдова, и Приднестровье более всего заинтересованы в сохранении статус-кво. А у России другие задачи. У России большие проблемы в Украине. Россия не справилась с поставленными задачами. Киев за 3 дня не взяла. А подходит 9 мая, и нужен парад. Нужен парад, и на параде нужно показать хоть какую-то победу. Разрушенный Мариуполь, где еще сражаются азовцы, герои, великое им уважение, это не очень хорошая победа для показа. Можно попробовать показать осужденную Одессу. Взять не получится к 9-му, это понятно, но хотя бы осадить, блокировать. Или на самый крайний случай можно принести сакральную жертву. То есть придать тогда вот этому параду такой привкус парада 7 ноября 41 года. Сплачивайтесь кругом, какие наши герои погибли. На роль героев предназначено Приднестровье, потому что если Приднестровскую группировку, а Приднестровская группировка это не только ГРВ, это еще и Приднестровская армия, которая находится по факту в оперативном подчинении ГРВ, если ее кинут на Украину, ее перемелют. Да, это будут большие проблемы для ВСУ, да, это будет удар в спину Одессы, но в любом случае от Приднестровья не останется ничего. Тогда можно будет закрыть проект, который, честно говоря, для России стал несколько обременителен. Он уже не очень нужен. Россия скорее склонна, она же не заинтересована в том, чтобы молдаване и приднестровцы на пару там зарабатывали миллиарды на воротах в Газе. Она скорее склонна засунуть Приднестровье в Молдову, накормить ее Приднестровье, отчитаться о том, что вот конфликт закрыт, наших войск больше нет, они геройски погибли, а часть была выведена через аэропорт Кишинев, и получить приднестровизированную Молдову за счет такого вот подарка. Там еще Гагаузия подтянется, тоже абсолютно пророссийская. И мы получим европейскую вывеску в лице Майи Санду и ее партии, можно даже позволить им иметь большинство в парламенте, но никакой реальной власти, ничего реального они иметь в Молдове не будут, как и сегодня, кстати говоря. Это будет только вывеска. А Молдова, которая на хвосте Украины собирается пройти в ЕС, это будет такой черный ход в ЕС. Вроде бы проевропейский, но на самом деле абсолютно под российским.
Сергей, а насколько вот эти вот войска в так называемом Приднестровье ручные для Москвы? Ну, то есть действительно они могут взять их и кинуть против ВСУ, сделав из них сакральную жертву, и никто там не пискнет, и нет никаких способов противодействовать вот такому решению?
Ну, давайте поймем, что с одной стороны все хотят жить, и вот так вот безропотно умирать, конечно, особенно не пойдут. Но существуют способы, они хорошо отработаны, десятилетиями в России, чтобы вот эту вот массу, которая не хочет умирать, все равно погнать на пулеметы, подперев сзади пулеметы. С чисто оперативной точки зрения, между российским контингентом и Приднестровской армией существует кадровый обмен. То есть нормальная ситуация, когда срочник полгода отслужил в Приднестровской армии, ему предложили перейти на контракт в российскую, он послужил там, потом вернулся, дослужил срок. С офицерами происходит просто откровенная ротация. Процентов, наверное, 90 состава российской группировки – это контрактники, набранные из места. То есть, с одной стороны, они вроде бы российские, с другой стороны, вроде бы и умирать не очень хотят. Но я думаю, что костяк из 1,5-2 тысяч человек из того же МГБ, из тех же кадров, которые завозятся из России, они завозятся, к сожалению, и через Кишинев, завозятся, к сожалению, и, ну, по крайней мере, до начала войны, через границу Украины, коррупционным путем, удастся сформировать достаточно действенный заградбатальон, вероятно, и не один, чтобы вся эта публика пошла пошла в атаку, которая сзади геройски погибла.
Господин Ильиченко, а что там Пегов рассказывает, этот пропагандист, который приехал?
Вы знаете, я еще толком на него не смотрел. Вот я только тогда вы мне позвонили, включил его на Ютубе, он рассказывает... Вы, наверное, слышите, да?
Не очень, да, но можем догадаться скорее, о чем там сейчас...
Террористическая атака на здание Министерства госбезопасности. То факт тот, что он уже вещает из Приднестровья.
Ну, Украину обвиняется он, да? Там уже украинский след, визитка Яроша, есть что-то такое или еще непонятно?
Нет, украинский след уже найден, уже МГБ сообщило, что оно вышло на след исполнителей, которые анонимных, которые прибыли из Украины и скрылись в Украину уже. И я, как известный украинский террорист в Приднестровье, во всяком случае, именно за это меня посадили, связанный с Ярошем, с Семеном Семенченко. Я уже не помню, там длинный список был фигур, с кем я был связан. Я совершенно этому не удивлен. Украинский след просто не мог не быть найден. Понятно, что МГБ поет сейчас с голоса Москвы, потому что, в принципе, МГБ – это филиал ФСБ. И вот это вот появившееся письмо, внезапно пришедшее в редакцию АВНТ от группы офицеров МГБ, ну, с одной стороны, конечно, местные не хотят умирать. Местные не хотят умирать, местные хотят сохранить бизнес. И Молдова хочет сохранить бизнес на газе. Это страшно выгодно. Сохранить это статус-кво, сохранить маленькое непризнанное Приднестровье, в котором Молдова ничего не может сделать, но может замечательно торговать и наживать миллиарды. Это мечта, и Кишиневый террасы.
Спасибо большое.
Но, тем не менее...
Спасибо, Сергей. Да, поджимает у нас время, к сожалению. Спасибо за участие в нашей программе. Ну, такую вы действительно интересную версию сейчас высказали. Надеемся, что не получится вот такой вот реализовать план Кремля и втянуть вот этих вот так называемых военнослужащих Приднестровской Молдавской Республики, так называемой, в войну с Украиной. Сергей Ильиченко с нами был, политический обозреватель издания «Деловая столица». Отороплюсь я потому, что с нами Сергей Горбатенко, мой коллега, который был сегодня сразу в нескольких населенных пунктах области, где горячо, но живут мирные жители. Я Донецкой области. Сергей, привет, расскажи, что ты там видел.
Привет. Сегодня мы с бойцами территориальной обороны Изюмского района и с благотворительным фондом «Восток-СОС» были в двух точках. Это город Лиман и город Ямполь. Если говорить о городе Лиман, то мы вывезли оттуда около 20 человек. Было 4 лежачих. Была одна шиншилла, один котик и одна собачка. А в Лимане не прекращаются бои, там постоянно слышна канонада. Вот когда мы туда заехали, видели еще дома в частном секторе, которые дымились, были воронки, разрушения. А я побывал на месте возле пятиэтажного дома, куда вчера прилетел боеприпас, выпущенный российскими военными. И вот там под завалами, к сожалению, погибла 8-летняя девочка. Эту историю мне рассказала женщина, которая эвакуировалась из Северодонецка. То есть она выехала из Северодонецка из-под обстрелов, приехала в Лиман и опять-таки попала под обстрел. Но я хочу сказать, что многие жители все равно не хотят эвакуироваться, постоянно оттягивают вот этот момент. Но почему может быть поздно? Еще у нас была одна заявка на город Ямполь, это неподалеку от Лимана, совсем рядышком. Так вот. Мы должны были забрать из Ямполя двух человек, которые вчера получили осколковые ранения. Я знаю, что у одного человека точно было ранение бедро, не знаю о характере ранения второго. Так вот, когда мы туда заехали, Ямполь горел. То есть мы видели, дома дымились, и вот мы там чудом буквально не попали в опасную зону. Украинские военные вовремя нас предупредили, что лучше туда не ехать, потому что там уже территорию обстреливают российские войска. Кроме того, неподалеку от нас также прилетели боеприпасы, когда мы находились уже на дороге между Лиманом и Славянском. То есть ситуация там накаляется с каждым часом, и уже сейчас заметно намерение российских войск взять под огневой контроль дорогу, которая соединяет Лиман и Славянск. И поэтому я бы хотел призвать тех наших слушателей, жителей Лимана, все-таки пока есть возможность выехать, чтобы они не оказались отрезанными.
Спасибо, Сергей. Время поджимает. Спасибо большое. Береги себя. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Здесь произошла трагедия, которой нет аналогов в мире. Трагедия, уничтожившая целые города и изменившая миллионы судеб. Трагедия, о которой мы не знали. После успеха сериала «Чернобыль» от HBO весь мир снова заговорил о катастрофе спустя 33 года. А в зоне отчуждения зафиксировали рекордное количество туристов.
Каждый день, круглый год мы не останавливаемся вообще.
На волне вновь проснувшегося интереса новоизбранный президент Украины первым делом тоже посетил Чернобыль. Зеленский обрисовал невероятные перспективы для зоны отчуждения.
Давайте нарешті перетворимо зону відчуження на науковий і майбутній туристичний магніт.
Но где ложь, а где правда? И что в действительности происходит в зоне отчуждения?
Припять. Сейчас история огромная, которая просто рушится.
Обрушение рассматривалось в отчете по анализу безопасности.
Держи, держи руки. Нет документов, вообще ничего. Куда едем?
Думаю. Десятки, а может и сотни фильмов нам рассказывали о трагическом прошлом Чернобыля. Но я хочу показать его настоящее и попробую узнать, какое будущее ждет зону отчуждения. «Чернобыль» для миллионов зрителей стал захватывающим фильмом, но для украинцев он был и остается страшной реальностью. Хотя, видимо, годы и страх делают свое дело. Об этом опасном и в то же время уникальном месте в Украине вспоминают, пожалуй, раз в году. А в остальное время «Чернобыль» — это то, что все хотят забыть, как страшный сон. Это я вдруг осознал на въезде в зону отчуждения, когда узнал, что из 70 тысяч туристов, побывавших в Чернобыльской зоне в прошлом году, 80% – иностранцы. Да и сегодня зона отчуждения – это просто царство туризма.
10 минут, и мы начнем нашу экскурсию.
КПП «Детятки» – главные ворота в Чернобыльскую зону для легального туриста. Здесь 1000 человек в выходной день. Их встречают и провожают проверками, в основном дозиметрическими.
Как вы понимаете, туры в Чернобыль – это не быстрая процедура. Очень небыстрая.
Немец Хольгер к поездке в Чернобыль готовился несколько месяцев. Путешествует он один. Говорит, его знакомые хотели поехать, но пока не решились.
Самая большая проблема, что большинство людей боятся ехать в Украину, потому что думают, что страна опасная.
Для тех, кто не побоялся приехать, в автобусе раздали еще и бытовые дозиметры вместе с инструкцией.
Начиная с 10-километровой зоны, прибор будет всегда показывать больше нормы.
Так и случилось, когда мы подъехали к месту, где 33 года назад произошла трагедия. Взорвался реактор 4-го энергоблока.
And well, probably the picture we should start with.
Наверное, с этой картинки лучше начать. Это разрушенный реактор.
Сейчас срок службы первого укрытия уже исчерпан. Поэтому четвертый энергоблок накрыли новой защитой под названием «Арка». Она должна сдерживать радиацию следующую сотню лет. Но туристы на инженерное чудо техники, которое защищает миллионы жизней, пока могут смотреть только издалека.
По-моему, это самое тяжелое сооружение.
На Украине это точно.
Я уточнил, это действительно самое большое передвижное сооружение не только в Украине, но и в мире.
Если у нас сильный ветер, торнадо приближается, мы с метеостанции получаем сигнал, нажимаем кнопку, и остальные системы отрабатывают уже в автомате, сами переходят в установленные режимы.
Защитить любой ценой. Кроме торнадо, арка должна выдержать землетрясение, справиться с возможными пожарами и, главное, не допустить новый выброс радиации. Для этого сотни инженеров разработали специальные устройства-роботы, которые должны будут разобрать разрушенный реактор и извлечь тонны оставшегося радиоактивного топлива.
Показатели до сих пор высокие.
Они будут высокие в ближайшие пару веков, если не больше.
А как тогда извлекать?
Не, ну, извлекать,
если до извлечения топлива.
Роботизированными устройствами, если получится, и то вряд ли. Потому что в тех потоках даже роботы не работают.
Свою спасательную операцию роботы должны начать уже в следующем году. Если вы сейчас представили, как робот из голливудского блокбастера достает куски расплавленного урана из четвертого энергоблока, я вас расстрою. Роботизированная техника – это система кранов. Вот ее часть, окрашенная в желтый цвет. Остальное находится возле злополучного реактора, куда мы сейчас направляемся. Несмотря на постоянный писк дозиметра, находиться в месте, от которого бежали миллионы, было невероятно. И понимать, что смертельная опасность все еще там, внутри, пытается пробиться через ветхие стены.
Ну, это получается, сейчас остановить хоть где-то. Не останавливается. 4379 – это микрорентген. А там внутри.
Есть места, где сотни рентген.
Но страшны не столько цифры, как осознание, что злополучный четвертый энергоблок сейчас находится в аварийном состоянии и может в любой момент рухнуть.
Значит, обрушение рассматривалось в отчете по анализу безопасности объекта укрытия. Вот. И, ну, в принципе, не может. Тем более у нас, как я уже ранее рассказывал, у нас двойная оболочка арки. Вот. И это маловероятно.
При возможном выбросе такого количества радиации слово «маловероятно», согласитесь, как-то не успокаивает.
I don't touch.
Главное, ничего не трогать руками и не топать ногами.
Хольгер из Германии в Чернобыль приехал подготовленным и думает, что знает, как обезопасить себя от излучения. В то же время здесь, в Чернобыле, радиация стала одним из аттракционов с острыми ощущениями, за которыми и едут иностранные туристы.
Когда опускаем дозиметр, он начинает предупреждать. Вот уже 9, 10.
10. Такие условные игры с опасностью туристам нравятся. Но все же больше их впечатляет застывшая во времени эпоха. А наш знакомый инженер из Германии Хольгер уже возвращался под впечатлением.
Это невероятно.
Да, но вот когда вы увидите Припять,
Я столько об этом читал и смотрел.
И решились на тур?
Да, решился, а жена дома с ребенком осталась.
Решиться на тур нужно не только из соображений безопасности или по семейным обстоятельствам. Чернобыльские впечатления для иностранцев и стоят недешево.
$100-120 примерно так. Это обыкновенная однодневная, да. Есть народ, который едет на приваты, ну, это дороже, разумеется, будет, несколько раз.
Хольгер выбрал однодневную эконом-экскурсию. Но если вы готовы платить больше, тогда вам покажут не только колорит мертвых чернобыльских сел, а и познакомят с людьми, которые остались здесь жить после аварии. Точнее, доживать.
Я и урожай покажу,
и водки немного, что хотите, все дам.
А боже мой.
Сколько вас здесь осталось?
15 человек нас тут живет.
15.
Баба Ганя встречает гостей чернобыльской горилкой и салом. Уже 33 года она живет в официально нежилом селе Купуватые. Таких, как она, прозвали самоселами, теми, кто вернулся жить в зону после аварии, хотя по закону здесь не должно быть ни их, ни хозяйства, ни урожаев. Ее не опасно есть?
Картошку? Я уже 33 года ем эту картошку, и здоровее, чем в Киеве.
И дружейше, чем в Киеве.
Самым молодым самоселом в зоне уже далеко за 70. Бабе Гане под 90. И как бы она ни привыкла управляться с хозяйством сама, годы берут свое. Двор и огород – вот и весь мир бабы Гани.
Нам лавка, спасибо.
К нам магазин, спасибо им, ездит. Золотой просто. Раз в 5 недель.
5 недель ездит.
А вот мой арбуз, видите?
Извините за сравнение, но те, кто вернулся жить в зону отчуждения, сейчас похожи на динозавров, время которых проходит.
Нам разрешили вернуться, и мы вернулись. Только язык к бумаге не приложишь.
Потому что бумаги нет.
Не сварил котелок тогда. В никуда мы приехали. В яму.
По словам сопровождающих, после аварии в закрытую зону вернулись жить около 2300 человек. Сейчас хранителей полесской культуры осталось всего 115. Они добровольно живут в изоляции, хотя всегда рады туристам и новостям.
Дай Боже вам всем здоровья.
Но желающих послушать истории бабы Гани все меньше. Сейчас, говорят гиды, больше популярны не люди, а объекты советской эпохи.
Припять. Так, сейчас история огромная, которая просто рушится.
Самая популярная у туристов Припять уже в аварийном состоянии. Заходить внутрь зданий сегодня запрещено. У государства на спасение уникального города-призрака денег нет. Беда в том, что потенциально опасными в чернобыльской зоне стали многие туристические объекты, если не сказать большинство. Единственная надежда, по мнению туроператоров, добиться включения чернобыльской зоны в список ЮНЕСКО. Но пока вопрос решается, естественному разрушению Припяти регулярно помогают. Например, на известном колесе обозрения кто-то недавно срезал тормозную систему.
Оно движется. Вот почему стоило сюда приехать.
Еще нашли, что украсть в зоне, понимаете, столько, после стольких лет. И вот теперь оно движется, и да, на самом деле идея его зафиксировать, жалко. Упадет колесо, я прям не знаю. Даже HBO не поможет.
Гид Аня не зря вспоминает прогремевший на весь мир сериал о Чернобыле. Она верит, что его известность станет для зоны спасением и приведет сюда еще больше гостей. Но пока с туристами все не так быстро и просто.
Когда HBO вышел, то где бы ты ни открыл какую-то статью в интернете, везде будет написано, что ой, HBO, все, теперь будет туризм в зоне прям процветать. В основном, ну, пара рук каких-то, да, вот у нас 50 человек сегодня, по-моему, человека 3 подняло руку, что да, из-за HBO. На следующий год мне уже в Инстаграме писали двухдневку на март, потому что посмотрели сериал. То есть дальше, да, но люди должны планировать, это не так, как ты посмотрел вчера HBO, а сегодня ты в зоне.
Вот, например, Адриан и Джейн прилетели в Чернобыль из Австралии. Это почти 30 часов пути. И все для того, чтобы увидеть зону отчуждения до того, как она станет туристической меккой.
Мы планировали ехать сюда. Конечно, мы посмотрели сериал, но еще до него купили билеты. Это же часть истории, не правда ли?
Мы должны были сюда приехать, пока ничего не изменилось. Скоро сюда устремятся люди, и я думаю, здесь будет уже не так естественно, как сейчас.
Так что же ждет Припять? Массовый туризм или разрушение? Ответ на этот вопрос я мог узнать только в государственном агентстве, управляющем зоной отчуждения.
Правильно было бы, случайно, ее зруйнувати.
Правильно было бы, конечно, ее разрушить, но на это нужны средства.
Але на це потрібні відповідно кошти.
Я думаю, вопрос пойдет немного иначе, и все это будут VR-технологии.
То есть Припять, а может и другие объекты, вероятнее всего, перенесут в виртуальную реальность и продолжат принимать туристов, оставив в зоне все как есть. Но зона отчуждения останется режимной, потому что главная задача на будущее – не допустить распространения радиации.
Единственное направление, которое может потенциально дать вынос радионуклидов из зоны отчуждения – это воздушное, это опять же пожары.
Чего-чего, а леса в зоне отчуждения хватает, и давно уже не было такого года, чтобы чернобыльский лес не горел. Хотя это один из главных барьеров, сдерживающих распространение радиации. В Чернобыле постоянно проводят санитарные рубки именно для того, чтобы лес оставался защитой от радиации. Ведь только живые деревья способны поглощать и удерживать радионуклиды.
Абсолютно все деревья сухие, мертвые, и вы можете сами это увидеть.
Пустой
абсолютный.
Сухие деревья обязательно проверяют на наличие радионуклидов. Зараженная древесина остается в зоне отчуждения. Ею, например, отапливают дома в Чернобыле. Если же дерево не заражено радиацией, его вывозят и продают, как правило, в качестве дров. Работы у лесников много. У чернобыльского леса в последние годы со здоровьем не очень.
Сразу убрать его у нас нет ресурсов. Поэтому постепенно, год-два проходит, деревья подгнивают и начинают падать. Вы сами понимаете, что такое накопление такой горючей массы.
Получается, лес уже превратился в спичку, и даже самый незначительный пожар в секунду распространяется на огромной площади. Так было в 2015 году, когда огонь за неделю уничтожил около 5000 гектаров леса. И как результат, концентрация радионуклидов в воздухе тогда возросла, но не критично. Между прочим, последствия того пожара до сих пор не убрали. Новый лес не успевает расти, а старый выгорает. И тот самый защитный барьер от радиации становится все меньше.
Повторяю, это противопожарные мероприятия, и этого требует от нас законодательство, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть заповедник, где желательно сохранить все природные комплексы, которые там существуют. И у нас есть диссонанс некоторый.
Иди бежи.
Так пилить или не пилить? Защищать от радиации или беречь природу? За долгие годы без человека природа в Чернобыле взяла свое. И теперь это место уникально. Целая лаборатория под открытым небом. Брачные игры косуль мы застали прямо у дороги, а вот знаменитых коней Пржевальского нам удалось увидеть только с воздуха. Все это разнообразие в самом крупном на сегодня заповеднике в Украине могло бы радовать глаз и туриста. Но гости между природой и промышленными объектами выбирают последнее.
Еще бачу, как люди реагируют.
Если бы вы видели, как люди реагируют, это все же вот эта центральная часть зоны, промышленная зона ЧАЭС Припять.
И как будто в подтверждение слов Дениса, наша туристическая группа, заканчивая свой день в Чернобыле, делилась впечатлениями.
Какое место вам больше всего понравилось?
Припять.
Мне понравилась арка с памятником. Это впечатляюще, потому что ты чувствуешь, что чудовище еще рядом, оно еще живет, и если открыть арку, все может повториться. Это впечатляет.
Пробыв в зоне отчуждения несколько дней, я понял, что на однодневных экскурсиях турист успевает увидеть, наверное, меньше половины всего интересного. Наверняка поэтому в Чернобыле зародилось другое туристическое движение – незаконное. В тактической форме две группы правоохранителей выходят на рейд. Как настоящие следопыты, они ищут в давно безлюдных домах, заросшей лесом Припяти, следы пребывания человека.
Ну вот, сталкерская квартира.
Квартира.
Телефон.
Все працюет. Это же заряжен.
Все работает, заряжен, 42% еще есть.
То есть это значит, что они еще в городе?
Да, только вещи остались.
Так и вещи остаются.
Теперь здесь останется патруль, ждать возвращения сталкеров, так называют нелегальных туристов. А мы пока еще светло продолжаем поиски в тех местах, куда гостей зоны не пускают. Именно такие объекты и выбирают сталкеры, говорит начальник роты Михаил. Чем опаснее, тем лучше. Ведь их главная цель пребывания в Чернобыле – адреналин. Даже на случай задержания нелегальные туристы придумывают способы улизнуть.
Ты заходишь проверять дом, дверь открыл, стенки увидел и ушел. Никто же не знает.
Вот эта стенка. А, тут... Я в Советском Союзе никогда не видел двухуровневых квартир. А в Припяти были.
Смотри, какая лазейка. Поднялся сюда наверх, потом хоп.
И тут я понял, сталкерство – это игра. Нарушители закона должны отличиться на каком-то еще неизвестном месте и улизнуть от полиции. Другой стороне не менее интересно задержать нелегала.
Поехали куда-то колеса.
После часа поиска и легкой пробежки первый улов. Но, как мне показалось, молодые люди задержание даже не воспринимают всерьез.
Держи, держи руки. Нет документов, вообще ничего. Куда едем?
Домой. А от всех кто?
Радио Свобода. Радио Свобода. Давай.
А тут по фотке ты можешь снимать?
Давайте я вас сфоткаю.
Вы знаете, что эта территория закрытая?
Недавно указ Зеленского видел президента, что Чернобыльская зона открытой стала для туристов.
Для туристов.
Так мы туристы.
Это официально заезд через КПП. Это туристы.
Этим псевдотуристам в Чернобыльской зоне осталось посмотреть только полицейский участок. На утро их отправят в Киев. А пока должны установить их личности и выписать протокол за административные нарушения. Я же, воспользовавшись моментом, спросил, что же их тянет в зону отчуждения.
На экскурсии к маршруту ходят, а поэтому ходишь, люди ходят там. Что-то нравится, пожалуйста.
Они не боятся радиации, да и наказание, честно говоря, смешное. Штраф в размере 340 гривен. Очевидно, эта сумма никого из сталкеров не пугает. Поэтому с большой вероятностью через какое-то время они снова придут в зону. Кстати, следующие задержанные сталкеры мне это и подтвердили.
Три гражданина Российской Федерации, два гражданина Украины.
Да, два гражданина Украины.
Один из россиян, режиссер из Москвы Томаш, не стал прятаться от камеры. Говорит, что сейчас готовит фильм о Чернобыле, а сталкером приехал в зону за вдохновением. Но ему уже второй раз его портят.
Когда нас в прошлый раз оформляли, это было в 7 вечера, нас, конечно, долго мурыжили, это понятно. Но нигде мы нахрен не ночевали, мы не спавшие, нас вывезли и выкинули за детятки в 3 часа ночи. Это было дико неудобно, конечно, ужасно.
Но, несмотря на неудобства, разочарованных Чернобыльской зоной я не встретил. Все без исключения, будь то турист или сталкер, гарантированно уезжают отсюда со своими впечатлениями.
Сталкеры играли кто?
Да. Сидите костюм. Что за группировка «Монолит»? Готов.
Это память. Много уникальных мест забирают время, и уже нет шансов их увидеть.
А еще интересно узнать судьбы людей, которые ликвидировали аварию. Шахтеров, например. Что с ними случилось? Как живут старики и ликвидаторы?
Чернобыль — единственный в своем роде на целой планете. Кто-то возразит, есть еще Фукусима. Вот только во время японской аварии в выбросах было всего два элемента — изотопы йода и цезия, которые исчезнут через 30 лет. А вот чернобыльские стронций и плутоний обрекли эту территорию на 24 тысячи лет отчуждения. А это целая вечность. Поэтому как будет выглядеть Чернобыль, не возьмется сказать никто. Но поток туристов сюда никогда не иссякнет.
Ты говоришь, что ничего страшного. Страшно в том, что на такого ребенка нужны соответствующий уход и соответствующее время.
Если я не буду ходить в школу, и ее в тюрьму посадить, так и надо.
Но я же взрослая тетка, я беру на себя ответственность.
Что тебе нужно? Это не доразвитое существо.
Я тебя два раза, точнее три, предупреждала.
Мне очень нужно это существо.
А как мы тогда будем жить без правил?
Может, хочешь на ручки?
Коридор к Запорожью – это часть операции по окружению группировки ВСУ на востоке страны.
Выбухи и артиллерийские обстрелы по территории всей Херсонской области.
Пять дней ада. Ребята, честно, ада. Рады. Машины, КамАЗы, танки под дворами, так вот у вікна.
Нужно сесть просто спокойно, выпить чай без всяких приколов, пожалуйста.
А ты кому еще должен нарисовать деньги?
От тебя самой зависит, какая у тебя будет жизнь.
Угу. Я в курсе.
лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.